В эфире 120 минут классики. Стоп. 120 минут классики рока. Добрейший вечер, почтеннейшая публика. 1 час и ровно 4 минуты на наших ночных часах. Сегодня у нас уже 2 февраля. Страшно представить, уже большая часть зимы, так если как бы подходить
куда,
строго.
Куда прошло, все уже так быстро все, уже, пролетает.
Да, только мы настроились на зиму, оказывается, уже 2/3 зимы позади. Что еще нужно сказать? Что... дядя Кир Бурсин у нас сегодня за пультом. Он отвечает за качество звука, вообще за то, чтобы вовремя запускать нашу музыку. Вот если он не будет спать, то все у нас пройдет хорошо. А у микрофонов дядя Миша, он же Михаил Кузищев.
И дядя Володя, он же Владимир Ильинский.
И номер давайте вспомним для сообщений. +7 985 и далее 970-45-45. Пишите, мы будем это все... читать, ну, для начала для себя, а, наверное, все-таки хотя бы называть, по крайней мере, в первые несколько минут ваши имена будем называть.
Тут сообщения уже приходят, и не только сообщения, между прочим, поздравления тоже активнейшим образом приходят.
Давайте сразу закроем эту тему, сразу заранее всех благодарю за всякие там поздравления. Тут, собственно, не с чем поздравлять, мне кажется, если...
А? Ты не прав.
Не прав. Ну, с другой стороны, конечно, надо дожить до этого, как бы...
Не всем удается.
Не всем удается, да. Масса примеров тому знаю. Но, тем не менее, давайте, уж если говорить об этом, то давайте в беспределе, потому что первые два часа у нас ожидаются крайне интересные. Мы продолжим слушать и говорить о группе «Назарет»,
о которых у нас в передаче «120 минут классики рок» практически не говорилось до этого странным, непонятным образом. И в связи с этим у нас на связи по скайпу Павел Обиух, которого вы уже должны знать по первой части сериала «Назарет», которая отличнейшая получилась. Но сейчас мы входим в самый, может быть, золотой, самый интересный период, и я надеюсь, что сейчас Павла мы услышим. Павел, доброй ночи. Прием, Павел. Так, сейчас у нас дядя Кир Бурсин подкрутит волшебные ручки, волшебные кнопочки. Вот он побежал нажимать, ну, но пока
тогда
посчитаем.
Давайте первое приветствие, да, значит, это Ильяс из Махачкалы, мой тезка Владимир, басист из Хабаровска, ИВБ, Игорь Чередник, из Питера, похоже, да? Брок, привет из заснеженной Черноголовки, спасибо. Андрей из Михайловки, дядя Дима, дядя Коля из Минска.
Прекрасно, нам напоминают, что день сурка сегодня, да. Так. Да, тот самый дядя, а дядя Кир вот говорит, что сейчас должно быть окей. Сейчас пробуем, попытка номер 2, кнопочка. Павел, доброй ночи.
Да, доброй ночи.
Отлично, мы прекрасно.
Попытка удалась.
Прекрасно слышим Павла, причем не только слышим, но и видим, благодаря усилиям техники. То есть у нас полный аудиовизуальный контакт, что замечательно. И вот теперь уже со спокойным сердцем, со спокойной душой передаем слово Павлу, который напомнит, собственно, где, в какой части истории мы остановились.
Да, с удовольствием это сделаю. Доброй ночи еще раз, уважаемые дяди. Доброй ночи всем слушателям. Я приношу свои извинения за то, что вот сегодня посредством техники, потому что в студии, конечно, находиться гораздо приятнее, и ничто мне не заменит очного общения с дядей Мишей и дядей Володей. Но надеюсь, что следующая серия уже пройдет у нас в обычном режиме. И давайте потихонечку мы будем переходить к нашей замечательной истории, которую мы недавно закончили на очень интересном месте. И коль скоро уж у нас сериал, то и давайте, так сказать, прям вот крупными мазками краткое содержание предыдущей серии одной. Да. Да, в предыдущей серии мы с вами познакомились с кавер-группой из шотландской глубинки, из города Далфермин, если быть конкретнее, в Шотландии, под названием The Shedettes, и поговорили о том, как эта кавер-группа вдруг волшебным образом, благодаря другой группе The Band, превратилась в группу Nazareth, стала писать свои собственные песни, причем ребят прорвало довольно серьезно, они стали писать много собственных песен. Отправились они из шотландской глубинки покорять Англию, причем не очень этого хотели, а хотел этого их менеджер Билл Фейхеле, их и там неплохо кормили, но вот поехали они в сырой и туманный Лондон, где записали два альбома. Два прекрасных альбома, как мы выяснили с вами в прошлой программе, но, к сожалению, оказавшихся коммерчески неуспешными. Денег это не принесло. А вот потрачено денег было много Биллом Фейхеле и звукозаписывающей компанией. И вот мы оставили с вами замечательных наших музыкантов в раздумьях, в горьких, в совещаниях по поводу того, что же им делать с этой судьбой, раз музыка хорошая, но денег нет.
Витязи на распутье, получается.
Да, денег нет, но вы держитесь, ребята держались, и о том, что же с ними стало, мы и поговорим с вами сегодня. Но прежде всего я предлагаю зарубить рок-н-ролла нам немного и послушать первую композицию сегодняшнего эфира.
Отлично. We'll be right back. Отличнейший совершенно рок-н-ролл.
Вещь, да. Одна из моих самых-самых любимых. Павел просто, ну, попал, можно сказать, в десятку для меня лично.
Остается только понять, что такое все-таки разомонасм и разомотасм.
Сейчас мы это обсудим. Значит, буквально просто бегом, кто прислал сообщение. Это Любовь Николаевна, Диггер Василий из Москвы, Светлана Дэвис из Новой Зеландии, ИВБ, сбитый летчик из Минска, Оксана из Владивостока, Ларсен, Дмитрий Александрович, Анна Нигунь, Андрей Переварюха, Сергей Кортес из Гуаякиля, Жанович из Днепра, Митяй Вика из Москвы, Андрей из Томска. Спасибо.
Отличная компания. И возвращаясь к Назарет, вообще, Павел, известно, что такое разомонас, разомотас, которые упоминаются там?
Ну, значит, словари толстые, которыми я загрузился тут по этому поводу, они ответа на этот вопрос мне не дали, к сожалению. Не знают английский язык, что значит это за слово. И более того, сами участники Назарет, они тоже не особенно в своих интервью на эту тему распространялись. Но у меня есть гипотеза по этому поводу. Поскольку название вот альбомов в этот период у группы Назарет, они связаны с тем, что вот, ну, следующий альбом, например, он называется «Loud and Proud», то есть «Громкий и гордый». Да? И мне кажется, что вот это вот слово загадочное, оно как-то отображает состояние группы, как, собственно, и название их альбомов. А вот они тогда были громкие, такие гордые, разухабистые, значит, такие рабочие крестьянские шотландские парни, рубящие рок-н-ролл. И мне кажется, что вот это слово, оно имеет к этому какое-то отношение. Но про саму песню, кстати, мы еще к ней сегодня вернемся, к этой песне, в нашей истории. Там есть интересный факт. Один, но про него попозже мы поговорим. А пока сейчас давайте, собственно, поговорим о том, как же выбирались и выбрались ли. Ну, все мы знаем, что выбрались, конечно, Назарет из этого кризиса. Но происходило вот что. Дело в том, что, несмотря на коммерческий неуспех двух альбомов, группа была очень востребована в концертном плане. Они очень хорошо зажигали, играли развеселую музыку, и играли они еще тогда, они играли довольно много кавер-версий, что, в общем, ну, нравилось людям, и поэтому их охотно приглашали на разные мероприятия, клубы, концерты и так далее. И поэтому они во главе со своим менеджментом решили попробовать себя в качестве разогревающей группы. И поиграли, даже немного у Led Zeppelin они поиграли на разогреве, еще у нескольких коллективов. И даже в конце 1972 года они отправились аж в целый тур концертный по Британии с Atomic Rooster.
О, как.
Да, это, правда, не дало особенных тоже результатов. Но к Биллу Фейхеле обратилось руководство, набирающий тогда обороты со страшной силой группы, всем нам известной, Deep Purple, которые в тот момент, несмотря на то, что отношения в Deep Purple были, ну, довольно сложные уже к концу 1972 года, как мы все знаем, они собирались в тур по Америке, северной и южной. И как раз искали разогревающий коллектив, с которым они бы могли бы поехать по всему туру. Честно говоря, Фейхеле сомневался в том, стоит ли это делать, учитывая все, что с Deep Purple тогда происходило. Ну, он тогда вообще сомневался, собственно, во всем. Но группу он с Deep Purple отпустил. И вот там произошла интересная вещь. Музыканты Назарет очень впечатлили музыкантов Deep Purple. Им очень понравилось, как они играют. И на тот момент же конфликт вот, был уже в Deep Purple довольно серьезным.
Между Блэкмором и Гилланом, да?
Да, между Блэкмором и Гилланом. Но тогда, вы помните, что еще Блэкмор же тогда не хотел и Гловера, собственно, видеть в рядах Deep Purple. И первым-то пострадал. Да, первым-то Гловер пострадал от этого. Но что касается Гиллана, то здесь была очень интересная история. Потому что во время одной из посиделок после очередного, собственно, концерта, Блэкмор взял, да в своей вот этой вот манере, он же такой человек-то, собственно, не особенно обремененный различными, так сказать, этическими нормами. Вот. Он просто взял, да и напрямую предложил Дэну Маккаферти занять место Гиллана в Deep Purple.
Вот это отличный, кстати, ход. Будь
да,
здоров.
Но поскольку сделан он это прямо в присутствии музыкантов Nazareth, прямо перед ними. То есть он не посчитал нужным, что как-то вот музыканты Nazareth к этому могут отнестись. Ну, не знаю, при этом он что, прям рассчитывал на то, что при своих, так сказать, товарищах, с которыми Маккаферти уже много лет, да, не только как вокалист, он же и роуди группы был, вообще был другом Эгню еще со школы. И, конечно, это странно предполагать, что Блэкмор рассчитывал бы на то, что Маккаферти такой сказал: да, конечно, сейчас я перейду, вот, возьму да перейду в Deep Purple. Он, конечно, Маккаферти отказался, разумеется. Но когда они вернулись в Англию, как раз именно тогда и произошла вот эта вот история, что Блэкмор поставил условие о том, что он не хочет Гловера видеть в группе. И Гловер, он, собственно, хотел развиваться как продюсер. А еще во время этого тура он начал поучать ребят из Nazareth о том, что вот, ребят, звук у вас, конечно, вы, конечно, классные, но звук бы вам немножечко по-другому. Ну, они поговорили, в Англию вернулись. И там, собственно, начали вот думать по поводу того, что же им делать с коммерческим неуспехом. И тогда Фейхли говорит: а давайте мы будем искать вам саунд-продюсера. И губа-то у него была не дура. И он в качестве саунд-продюсера рассматривал Фейхли таких людей, как Джимми Пейдж, например, или Пит Таунсон. Но все они отказались. Ну, потому что на тот момент и The Who, и, собственно, Led Zeppelin, они, у них из своих, в общем, было дел навалом. И вот тут они вспомнили, сами музыканты вспомнили о том, что а вот Роджер-то, он, когда мы на гастроли с ним ездили, он нам там говорил там нам про звук, там поучал нас, значит, как нам надо играть, как нам надо записываться, а давайте вот мы Гловера и пригласим. И пригласили они Гловера. И это добавило очень много энтузиазма в их работу, он смог их мотивировать. И тут же они засели, собственно, за работу и начали готовить материал. Материала у них было очень много. Они уже вовсю активно играли свои новые песни на концертах, но теперь начали над ними работать в студии. И давайте мы следующую композицию послушаем. Я думаю, что вот эту вещь сейчас я даже не буду ее объявлять. Наши слушатели просто угадают с двух нот.
Отлично. Еще одна просто сумасшедшая вещь.
Проснулся утром, но тут текст просто замечательный. Да, проснулся утром, мой пес мертв, кто-то не взлюбил его и прострелил ему голову. Проснулся утром, кошка сдохла, я знаю, что мне будет ее не хватать, сел и заплакал. Вернулся вечером, а хряка нет, или свиньи нету. Похоже, здешним людям я не нравлюсь. Думаю, скоро пора будет переезжать. А вот еще что-то произошло, от чего даже святой нахмурится. Только отвернулся, а дом уже сгорел. Ну, замечательная совершенно песня.
Веселая очень, главное.
Да, и я хочу сказать, что здесь просто Назарет как-то... Ну, я понимаю, что первые два альбома были хорошие по-своему, но здесь они абсолютно попадают в какую-то золотую прямо середину. То есть здесь есть все. И характер, и корни какие-то, да, блюзовые, и мелодии, и отличный такой рок-н-ролл. Но вот главное, что, прости, пожалуйста, да, что у группы вот действительно появился характер, какую-то индивидуальность. То есть это не просто какой-то блюз-роковый коллектив, которых было много. Вот все вместе здесь работает и очень сочно звучит. И каждый из музыкантов звучит здорово.
Мне ранний Маккаферти очень нравится, но представить себе его вокалистом Deep Purple я не могу совершенно, потому что у Deep Purple все-таки совершенно должен был быть другой вокал. Но это, в общем, как бы все равно не имеет значения, это же не произошло. Даже теоретически не могло произойти, видимо. Масса благодарностей, масса людей пишут, что замечательный альбом и замечательная песня, любимая. И вопрос от нескольких человек. А Гловер только продюсировал или он тоже за бас-гитару брался? Или там он доверял
тамошнему
басисту?
Да, не за бас-гитару, нет, за бас-гитару Гловер не брался, но там участвовал другой музыкант, Deep Purple, в качестве музыканта. Мы об этом поговорим еще чуть попозже. Обязательно.
Интересно.
Да. Так вот. Значит, вот все, что ты, дядя Миша, сказал сейчас, это действительно было так. И точно такие же ощущения испытывали сами музыканты Назарет. Вот что, например, говорил по этому поводу Пит Игню. Мы хотели записать настоящие рок-песни. Сделать наш звук таким же, как на концертах. В том, что предложил Роджер, был действительно очень большой смысл. Потому что на самом деле в душе мы просто были попсовой версии Deep Purple. Такие же, только без припева.
Смешно.
Да. Дэн Маккаферти. Это был тот самый случай, когда мы действительно поняли, кем мы хотим быть на самом деле. Мы в душе всегда верили, что одержим победу. И вот она. Но на самом деле все дело в любви. И вот из этих кусочков интервью видно, это начало 73-го года, видно, что музыканты действительно воспряли духом. Да? Вот Гловер, он смог вложить в них какой-то заряд, энергию, я не знаю. Да? Но по сути, что он сделал? Да? Он изменил звук. Он сделал его более тяжелым, сделал его более целостным. Потому что вот если вы вспомните те альбомы, которые мы слушали с вами в прошлой программе, то там песни были очень разные. Классные, но разные. Мы вот помните, что у нас прям вот был разговор с Петром Кулешом по этому поводу как раз, да, что Deep Purple не могли пробить... Ой, не, прошу прощения.
Назарет.
Да, не могли, не могли пробиться, потому что у них были классные песни, но разные. Не было целостности. И критики об этом
индивидуальности
писали.
Индивидуальности какой-то не хватало.
Да, да. А Гловер, он принес индивидуальность. И они очень много начали работать, и к апрелю 73-го года у них уже появились первые результаты. Это сингл, который они выпустили в поддержку своего грядущего альбома. На стороне А этого сингла была композиция «Bad Bad Boy», а на другой стороне была композиция Broken Down Angel. Но о них мы еще с вами обязательно поговорим, потому что это именно это переворот внесло. Но пока давайте послушаем еще одну отличную просто вещь с этого альбома. Наверное, мою самую любимую, кстати, вещь с этого альбома, которая называется Sold My Soul. Тоже такой у нее подтекст, да, немножечко мрачный, да, продать свою душу.
Слушаем.
Yeah.
Концовка впечатляющая, конечно.
Жалко, что уводят только опять. Значит, нам написали дядя Вадим из Торонто, Костяныч. Ну, я не согласен, тут кто-то пишет, что добавить клавиши, и просто будет Deep Purple. Андрей Переварюх это написал. Мне кажется, что, ну, вокал совершенно другой. То есть, конечно, ну, можно было бы на корню изменить саунд Deep Purple, взяв такого вокалиста, но мне кажется, зачем как бы это все делать было... Из двух хороших групп сделать одну какую-то ни к чему совершенно.
Ну, мне кажется, характер совершенно другой у Deep Purple и у Nazareth. Если Deep Purple все-таки это серьезная такая группа с претензией, которые могли петь такие внушительные композиции, то Nazareth это такая гораздо более хулиганская команда с чувством юмора.
Самый более грубый еще такой, как бы, да, такой... Грязноватый.
Да, но характер...
Для них это очень характерно и хорошо. То есть они попадают в десятку просто.
Конечно, да. Вот, но и характер... Вот все-таки чуть меньше претензий и пафоса, чем у Deep Purple. Ну, собственно, Deep Purple мы за это и любим. Ну, хорошо. Давайте слово Павлу дадим, а то что-то мы увлеклись.
Давайте дадим. Я, кстати, вот с этой историей тоже не согласен совершенно. Ну, просто потому, что это группы совершенно разного настроения, да? Вот можно было бы даже представить. Ну, я не могу себе представить, как МакКафферти будет там петь Child in Time. Вы можете себе вот это вот вообразить? Я совершенно не могу. Но это просто...
В ACDC бы его взять, если уж на то пошло.
Про ACDC мы поговорим с вами в следующей серии. Там тоже есть интересные моменты. Вот, потому что тут все... Из Nazareth на самом деле растут ноги очень у многих более, так сказать, поздних групп. Вот, ну ладно, об этом позже, а пока давайте вернемся в 73-й год, и мы подходим к очень важному событию. Но прежде еще вот о чем хочу сказать, что очень дальновидное решение приняла американская компания... A&M Records, потому что они подписали Nazareth со всеми их, значит, проблемами, со всеми долгами и так далее. Ну вот Фейхель, он был очень хороший предприниматель, он об этом договорился. И их, собственно, дочерняя компания в Англии, Mooncrest. Это произошло прямо перед выходом вот вышеупомянутого сингла. И тут дальше фанфары. Они очень круто угадали. Потому что случился долгожданный успех. Bad Bad Boy в британских чартах взлетает на 9 место, попадает в UK топ-10, а Broken Down Angel на 10 место. Сразу две композиции попадают на вершины британских чартов. И, недолго думая, потому что работа уже проведена довольно серьезная, музыканты в мае 73-го года выпускает тот самый альбом «Разаманас», о котором мы уже с вами говорили. И снова это успех. Пластинка раскупается прекрасно, попадает на 11-е место в британских чартах. Более того, группа становится популярной еще не только в Америке, но и в Японии. И... Они, собственно, сами музыканты Nazareth, они и не скрывают то, что в этом заслуга как раз их продюсера Роджера Гловера и Deep Purple вообще, потому что они подружились. Вот еще хочу привести одну выдержку из интервью Дэна МакКафферти. «Парни из Deep Purple сделали очень много для нас. Мы были группой из ниоткуда, им вообще не обязательно было возиться с нами. Они дали нам очень много полезных советов. И теперь, спустя годы, когда мы работаем с молодыми музыкантами, мы стараемся относиться к ним точно так же». Я предлагаю следующим номер вот с этого сингла как раз послушать вещь, которая была на стороне Б, собственно, Broken Down Angel. Ну, просто потому что тут, извините уж, я уж раз подбирал музыку, просто она мне лично, мне она нравится больше.
Отлично, давайте слушать. We'll be right back. вот интересно, похоже, что здесь даже клавиши слышны, что нетипично. Может быть, для Назарет на этом альбоме. Но вот кто-то написал, что добавить клавиши, и будет вообще Deep Purple. Ну, вот клавиши добавили, Deep Purple, по-моему, не получился.
Не получился, конечно.
Да. Ну и слава богу.
Да.
Значит, Аня, да, Аня, вот да, стали доходить сообщения. Тетка Лариса Л. Салют ведущим и звукорежиссеру. Телеграмма прислала. Отлично, начали с Розамонас. Продолжим, я думаю, так же. На таком же уровне.
Да, да.
Мы будем стараться держать планку, конечно, со страшную силой.
А Ларсон написал, Бурсин заводит Назарет, и нам опять покоя нет. Вот так. Давайте вернемся, да.
Да, давайте мы вернемся. А вот что вспоминал Пит Эгню про эти славные денечки. Говорит, что когда продажи наших альбомов пошли вверх, на концерты стало приходить столько людей, что фанаты просто свисали с потолка. Критики изменили свое мнение по отношению к Назарет. В частности, Melody Maker написал заметку в том духе, что Розамонас стал тем, чем не были два предыдущих альбома. Потому что в нем есть и плотность звука, и запоминающиеся мелодии, и интересные рифы. Ну и, в общем, расхвалили, так сказать, на все лады. Но давайте вернемся, собственно, в студию и посмотрим, что же происходило во время работы над этим альбомом. Сами музыканты не могли нарадоваться на своего нового саунд-продюсера, хотя на тот момент, как вспоминает Дэн Маккаферти, они иногда были не очень довольны Роджером Гловером. И вот почему. Потому что он начал их приучать к студийной работе. К серьезной студийной работе. Ну, раньше разные люди, с которыми Назарет взаимодействовали, они им давали разные советы, да, мы вот об этом говорили в прошлый раз, заходили там в студию, говорили, вот, делайте так, делайте сяк, а Гловер приучил группу к серьезной дисциплине. Например, вот Маккаферти вспоминает такую историю, даже несколько таких моментов, что когда они работали над альбомом, и уже, например, закончена сессия записи, все удовлетворены тем, что получилось, радуются, поздравляют друг друга с отличной работой и собираются, значит, отправиться в ближайший паб отметить это событие. Гловер им говорит, нет, ребята, остаемся на месте и репетируем песню, которую мы будем записывать завтра. Да, и, конечно, Маккаферти говорит, что не всегда они были довольны этим, потому что привыкли к такому более вольготному образу жизни, но спустя вот время он говорит, что это для нас был прям серьезный урок. Не только, это один из случаев, много есть разных историй, когда действительно Гловер приучил музыкантов работать серьезно, работать в студии и буквально, ну, что называется, вылизывать каждый кусок с своих композиций. Более того, вот этот звук фирменный назаретовский, да, он тоже появился не случайно. То есть это, несмотря на то, что звучит он так, может быть, немножечко грязновато, да, это была именно такая задумка. Но опять я закину удочку немножко в будущее, да, чтобы наши слушатели не расходились никуда, да, потому что это и сыграло немножко плохую шутку с группой буквально через довольно непродолжительное время. Примечательно то, что в это время Назарет пишет огромное количество песен. И вот помните, в прошлом эфире мы с вами обсуждали, кто был основным мозгом написания, да, основными мозгами написания композиции в конце 60-х были все-таки, конечно, Эгню и Чарльтон. Но сейчас в этом процессе начинают принимать участие вообще все. И даже Дэрил Свит тоже принимает участие в написании некоторых композиций.
Барабанщик группы.
Да, барабанщик группы, да. И они все поглощены этим процессом. И вот сейчас мы с вами послушаем композицию. Это будет живая запись с одного из выступлений группы на BBC. Это группа Paper Sun, которую Назарет тогда сочинили, отрепетировали, но не записали. Она в студийной своей версии, она вышла позже на бокс-сете The Nas Box. Это в конце 90-х аж произошло. И у них таких песен было очень много. А вещь очень красивая такая баллада. Ну, честно говоря, мы сегодня поговорим, наверное, успеем, я думаю, про самую известную песню группы «Назарет», которая тоже считается красивой балладой. Но прям вот эта композиция меня очень-очень нравится. Так что я думаю, что дамы могут приглашать кавалеров, а кавалеры – дамов, потому что, ну, вещь действительно очень крутая.
Очень интересно. Давайте послушаем.
This one might be on the band's next album. They're writing for that at the moment, but nothing's been recorded. Nazareth and Paper Sun.
Интересно, не слышал никогда.
Я тоже никогда не слышал. Немножко нехарактерная, мне кажется, для Назарет вещь. Может быть, поэтому они ее в свое время и не выпускали. Значит, там написал чередник с благодарностями за Назарет и за докладчика сегодняшнего. Значит, Алексей Пинвиз пишет: очень интересная тема, передача, но слишком много удочек. А мне кажется, что удочки, они как-то, наоборот, создают какой-то такой дополнительный...
Интригу и саспенс.
Да, интригу, да, мне кажется, да. Значит, теперь, значит, пользователь, чей телефон заканчивается на 7510, а пишите по-русски, по-английски у вас как-то непонятно получается. Красивая песня Оксана из Владивостока написала. А что с Love Hurts? Она же тоже вроде 73-го года.
75-го. Поэтому мы до нее, может быть, дойдем сегодня, посмотрим, до этой песни. Ну, там, ладно, есть там отдельная история тоже. Сейчас я опять буду закидывать удочки, не буду я больше закидывать, да.
Ну, ты просто рыболов какой-то.
Да, ну, вы понимаете, я просто вот слушателю, который про удочки, понимаете, просто события, которые, очень много событий происходило в это время, и они все между собой взаимосвязаны. И говорить об одном, не упоминая про другое, довольно сложно. Да, поэтому я вот стараюсь какой-то соблюсти какую-то, может быть, интригу и логику, да, просто пытаюсь эти события связать между собой, чтобы было понятно, как все это вот в хронологии происходило. Поэтому, ну, извините, я буду стараться исправляться. Вот. У нас совсем немного времени осталось, поэтому, чтобы нам послушать следующую композицию, я еще запланированную в этом часе, я еще скажу вот что. Ну, шоу-бизнес – дело неблагодарное. Да, потому что музыканты, конечно, поймали кайф, как мы поняли из их интервью, и им очень нравилось то, что они делали вот в этот момент времени. Но не будем забывать, что Фехели и звукозаписывающие компании потеряли много денег на их предыдущих альбомах и, собственно, на организации жизнедеятельности группы. Поэтому не успели Назарет насладиться славой к ним пришедшей. На них тут же насел менеджмент с тем, что нужно работать, потому что нужны еще хитовые песни.
Вот так нужно... вот.
Да, нужно еще зарабатывать, и зарабатывать как можно больше. Поэтому расслабиться у них не получилось, и дав довольно большое количество концертов летом 73-го года, уже в сентябре музыканты снова отправляются в студию во главе со своим новообретенным продюсером Роджером Гловером для того, чтобы начать работать уже над следующим альбомом. И продолжение у нас в следующем часе, а пока мы послушаем с вами композицию Not Faking It, которая, собственно, уже вот с этого следующего альбома. Опять забросим удочку в следующий час.
Давайте.
Friends.
120 минут классики. Стоп, 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 стоп. 120 минут классики рока. Два часа, три минуты, 40 секунд на наших ночных часах. Еще раз всю честную компанию приветствуем. И напоминаем, что у нас речь сегодня идет о группе «Назарет».
Прекрасно. И мы в мощнейший совершенно период группы врубились. Абсолютно рок-н-ролльный. Я помню в свое время, когда я еще не очень хорошо был знаком с творчеством группы «Назарет», мне к какому-то альбому еще на кассете дописали композиции Not Faking It и Go Down Fighting. И я решил, что мне какой-то панк-рок дописали, что это панк-группа какая-то. И я так удивился, когда я узнал потом, что это Назарет. Я был в шоке, но я согласен, что это практически панковские здесь композиции. Они играют местами. Павел Обиух у нас главный докладчик сегодня.
Да, я напомню просто номер для сообщений и несколько авторов сообщений назову. Итак, номер для СМС плюс 7985 и далее 970-45-45. Из Гагарки привет нам пришел без подписи, к сожалению. Пожалуйста, не подписывайте сообщения, чтобы мы не гадали. Сбитый летчик пишет, что, наверное, неплохо, но такое ощущение, что я все это уже где-то слышал. Может быть, у них же и слышали? Простовато, не слишком удаются им медленные вещи, написала Таня. Алексей Пинвиз написал, какая мощь, вот по предыдущей вещи, да. Круто, круто, мне многое нравится, это Аня написала.
Ну, отлично, мы подошли к следующему альбому, который, думаю, Павел сейчас и представит.
Да, мы подошли, собственно, к следующему альбому, не будем откладывать... знакомство с ним частичное в долгий ящик. Собственно, в ноябре 1973 года, спустя полгода, да, получается, после предыдущего, свет увидела новая пластинка под названием «Loud and Proud». Да? Ну, вот я уже говорил, у меня пометочка есть, я уже говорил о том, что название этого альбома, мне кажется, на тот момент соответствовало просто настроению группы. Вот они были громкие и очень гордые, да, что у них вот так все замечательно стало получаться.
И тут, главное, иронично же еще павлин нарисован, который, как известно, петь вообще не умеет.
Ну, тут, ладно, про павлинов отдельная тема. Значит, вышел альбом в ноябре, и к вящей радости звукозаписывающей компании и Билла Фехеля это снова был успех. Причем успех оказался еще более оглушительным, чем предыдущий альбом. На этот раз группа покоряет не только Британию, но первые места они получают в Швеции, в Швейцарии, Германии, Финляндии. Альбом отлично продается в Канаде. Ну, просто что еще, собственно, желать можно музыкантам, которые так долго жаждали успеха. Кстати, здесь интересная история заключается в том, что альбом «Loud and Proud», он считается одним из самых успешных и переломных в истории группы. В частности, вот в нашей стране его, я, насколько знаю, очень сильно любят. Но вот сейчас я буду закидан, может быть, какими-нибудь овощами несвежими. Но я вообще не люблю этот альбом.
Кстати, ну, вот у него, интересно. Да, мой любимый.
Мне да, тоже очень нравится. В нем есть классные песни. В нем есть классные песни. Но лично мне вот он не близок тем, что, не знаю, мне эту мысль довольно сложно сформулировать, но помните, вот в прошлой передаче мы с вами говорили о том, что Назарет, у них есть такая вот особенность начального творчества, которое зарядило их на долгое время. И это, кстати, касается и альбомов некоторых, которые вот после «Loud and Proud» выходили, что у них была такая музыкальность определенная, да, очень крутая, которую они использовали, когда звук утяжелили. Вот мне кажется, что на какое-то мгновение вот Loud and Proud и в следующем альбоме они немножко потеряли вот, вот эту струю. И если сравнивать тот же самый Exercises, например, и Loud and Proud, то, наверное, Exercises я поставлю выше, ну, в своем личном рейтинге. Ну, извините меня за вот этот субъективизм, но вот такое мое, может быть, непопулярное мнение.
Но мне кажется, что они, прости, пожалуйста, продолжают здесь линию предыдущего альбома, то здесь такой прокачанный, такой очень мощный рок-н-ролл,
вот он буги-рок. Он становится слишком прокачанным, понимаешь? Вот они вот очень, мне кажется, вот именно в этом моменте они очень как раз увлеклись вот этим слишком хард, да, и забегая опять же вперед, простите меня, пожалуйста, я не хочу, но приходится, да, и в следующий раз они от этого избавились только когда Чарльтон стал заниматься звуком.
Да, но при этом здесь они вытягивают себя, ну, может быть, не совсем честным образом, но за счет каверов добавляют очень интересный материал. Собственно, может быть, самый известный, вот помимо рок-н-ролльных вот этих вещей, отсюда номера, это же как раз каверы на Дилла и на Джонни Митчелл, наверное, но на Дилана просто смертоносный совершенно здесь кавер, по-моему.
Да, мы потом поговорим с вами об этом тоже, но кавер Дилана мы слушать не будем сегодня, это я уж, извините, так выбрал другую песню, но там про кавер тоже есть интересная история, о ней мы поговорим после следующей композиции, я думаю, потому что давайте начнем знакомиться с этим альбомом, послушаем сейчас композицию «Turn on your receiver», перевести можно как «включить ваши приемники», но наши приемники все включены, просто не выключайте.
Отлично, давайте слушать. Turn on your receiver. Я бы даже сказал, Павел, может быть, даже не столько хард-рок здесь, сколько буги-рок, который где-то их там к статус-кво, может быть, приближает местами, вот на этом альбоме проявляется.
Ну вот, ты знаешь, музыкальные критики с тобой бы не согласились, потому mm-hmm. что как раз именно как раз в этот момент, в 73-м году, вот тогда, ну, помните, ну, как помните, знаем мы, да, что в Англии выходили вот эти музыкальные каталоги различные с перечнями пластинок, и как раз вот первые два альбома Nazareth, они были занесены в раздел блюз-рок, да, ну, какой там блюз-рок в первых двух альбомах. И как раз вот с выходом Loud and Proud, значит, вот в этих каталогах перенесли их из раздела блюз-рок в раздел хард-рок. Вот,
ну, да. В общем, могу поверить, просто, наверное, потому что такого понятия, как буги-рок, особенно не было. Это скорее такое позднейшее изобретение, но чтобы вот куда-то запихнуть вот такие именно рок-н-ролльные команды. Потому что хард-рок все-таки это вот, ну, Deep Purple что-то предполагает, какую-то такую честность. А буги-рок это вот что-то такое больше даже для подвигаться и потанцевать, может быть, не знаю. Потрясти хайром.
Да, да, но с другой стороны, я как раз вот сейчас, вот, знаешь, подумал, знаешь, вот о чем, что, наверное, я могу себе легко представить, что если убрать вот овердрайв с гитары, и чтобы mm-hmm. она звучала вот просто без дисторшена, mm-hmm. то эти песни, они могли, ну, могли бы прям нормально звучать, хорошо слушаться. Угу. Вот без этой вот рифовой такой вот тяжести.
Ну да, не, ну я понимаю, здесь, ну, на самом деле, на вкус, на цвет, мне просто вот именно нравится такой тяжелый рок-н-ролл в разных вариантах, поэтому мне как раз вот, ну, приятно, здорово слушать эти вещи, но я понимаю прекрасно тех, кому нравится Hair of the Dog, который, кстати, мне нравится меньше, но это уже другая история.
Да, потому что он нравится мне. Я уже говорил в прошлый раз, что это мой любимый альбом. Мы будем слушать его в следующий раз внимательно, с чувством, с толком и с расстановкой. Да, так вот. Ну, давайте продолжим, я думаю. Да,
два слова буквально, Павел, прости. Да. Значит, mm-hmm. тут да, народ как-то оживился и говорит, что вот такой энергичный Nazareth, он очень mm-hmm. нравится, что это вот все в кассу. Я так за всех как бы объединяю сообщения. В общем, такая музыка вдохновляет. А Чередник написал, что это абсолютно шедевральный альбом. Вот, я готов с ним согласиться. Но
это как раз то, о чем Павел говорил, что да. альбом у нас в народе любят.
Да, да.
Да, ну, извините меня вот за мое, так сказать, альтернативное Нет, мнение.
Наоборот, да, это как бы даже оживляет очень сильно. Просто
полемику
не совсем, как бы мне понятно, почему. Вот, но как бы имеешь право, почему нет?
Да, ну, да, у меня вообще в этом смысле... Ну, ладно, не об этом речь, а речь вот о чем. Что год заканчивается, у нас 1973, и газета... Я всегда, кстати, думал, что это журнал, а тут значит, выступления Кирюши, вот когда он про Slate рассказывал, это оказалось, что это газета. Вот буду называть теперь правильно. Газета Melody Maker проводила исследование по открытиям 1973 года. И читатели Melody Maker признали Nazareth самой большой надеждой в английской музыке за это время. То есть на группу действительно обратили внимание. Но я предлагаю немножечко вернуться к разговору о каверах, которые мы с дядей Мишей начали перед предыдущей композицией, потому что совершенно удивительнейшая вещь. Материала нового группа пишет огромное количество, просто очень большое количество. Вот тот бокс-сет, о котором я сегодня уже упоминал, который в конце 90-х вышел, The Nas Box он называется, на него вошло 29 неизданных ранее композиций, которые большинство из которых были написаны в 70-е. И при этом группа записывает какое-то умопомрачительное совершенно количество кавер-версий. Например, на Loud and Proud целых 3 кавер-версии присутствуют. Это Teenage Nervous Breakdown от группы Little Feat. The Ballad of Hollis Brown. Это как раз вот то, что ты говорил, Боба Дилана, композиция. Mm-hmm. И отдельным, совершенно, сейчас скажу почему, пунктом я хочу выделить композицию «This Light Tonight» Джонни Митчелл. Почему отдельно? Потому что здесь есть очень классная история. После того, как этот альбом увидел свет, Джонни Митчелл на одном из своих концертов, исполняя «This Light Tonight», объявил ее, что сейчас я исполню песню группы «Назарет». То есть ей так понравился этот кавер, что она стала считать его реально песней группы «Назарет». Да? То есть вот ей кавер понравился больше, чем ее собственное исполнение вот и содержание. Да, да. И когда Дэн Маккаферти услышал об этом, он высказался в том духе, что за все время существования группы, наверное, лучшей похвалы для нас просто нельзя было придумать. То, что она признала, вот, что это композиция не ее, а как бы композиция «Назарет». И я предлагаю вот эту вещь замечательную нам как раз... Именно этот кавер я выбрал и предлагаю нам его послушать.
Between the trailer, not the early one that you wish upon, not the northern one, the guards and the sailors. You've got that touch so gentle and sweet, but you've got that look so critical. Can't talk to you, babe, you know I get so weak. Sometimes I think that love is just mythical. Everywhere a little light shine. Blackness, blackness dragging me down. Come on out of kennel in this heart of mine. Starlight, starlight, you got the loving that I like. Turn this crazy body round. Should not have got off this flight
Насчет каверов, кстати, мне кажется, понятно, если им от них требовалось ковать железо пока горячо и хиты делать, а материала, ну, может быть, все-таки не хватало или они не верили в него, то приходилось как-то выезжать на чужом материале, может быть, в этом секрет.
Я хотел два слова буквально сказать, но сначала, значит, скажу, что Ира из Истры нам написала очень хорошее было сообщение, сейчас скажу. Алексей Пинвиз вот пишет: у основоположников хард-рока и металла какие-то были, видимо, особые отношения с фолк-роком. Можно вспомнить кавер «Diamonds and Rust» Джон Байес, который сделал Judas Priest, уж не говоря о «All Along the Watchtower» Хендрикса. Ну, мне кажется, что вообще люди, которые по-настоящему творчески разнообразны, они, в общем, как бы все лучшее, что существует вообще как бы в наборе, да, вообще в самых разных направлениях, они это стараются использовать.
Ну, и можно сказать по этому поводу лишний раз, что вот зачастую такие уважаемые хардрокеры и металлисты оказываются гораздо шире в своих музыкальных вкусах, чем их поклонники. Вот так сейчас я скажу.
Да, может быть, не знаю. Диггер еще написал: овердрайв в этой вещи, это в предыдущей еще, как раз уводит от некоторой попсовости. Если его убрать, то получится смоки.
Ну, не знаю. Не знаю, Павел, что скажет. И что Павел скажет насчет вот того, что приходилось много, нужно было много песен, и, может быть, поэтому каверы задействовались.
Я не думаю. Ну, мое личное мнение заключается в том, что мне кажется, что им просто нравилось играть эти песни. Они просто... Ну, вы понимаете, что 10 лет это была кавер-группа. Они, собственно, тем и занимались. Зарабатывали себе на жизнь, причем неплохо зарабатывали mm-hmm. по меркам Шотландии, играя каверы. И им нравилось делать из каких-то вот композиций свои их версии, какое-то вот свое прочтение. Мне кажется, дело в этом. Потому что если вы послушаете вот неизданные какие-то вещи Назаря того периода, вы поймете, что они совершенно не хуже, чем то, что мы слушаем на альбомах. Поэтому я не думаю, что они делают в какой-то неуверенности, тем более, что уверенность они обрели очень неплохую, как раз благодаря Гловеру и благодаря вот той работе очень плотной, которая у них случилась вот в 73-74 году. Я думаю, что им было просто по кайфу это делать.
Ну, во всяком случае, потому как здорово это все звучит, вполне можно поверить, что все это, конечно, с большим
удовольствием. Да, ты понимаешь, вот тут же как раз вот тот самый вариант, когда ты слушаешь, если ты не знаешь, да, песню, я, например, вот, ну, честно, я группу Little Feat знаю очень плохо, да, mm-hmm. и, ну, я правда думал, что это их песня, ну, назаретская.
Да, потому я что долгое время считал, что и The Slide Tonight тоже их песня, да, мне приходило в голову.
Потому что это все настолько вот ложится в их концепт какой-то, прям вот очень круто. Поэтому я не думаю, что дело было в какой-то неуверенности или нехватке материала. Вот думаю, что они действительно хотели, просто они хотели сделать эти вещи.
Ну, они же даже не просто исполняли, а они же как-то под себя это все подравнивали, да? То есть, в общем, все в их абсолютно духе, в их ключе.
Да, совершенно точно. То есть сложно сказать, что это кавер иногда.
Да, потому что бывает, очень часто люди играют кавер, и он какой-то безликий получается, потому что они как бы не под себя это все подогнали, а пытаются копировать или там что-то, какую-то свою версию предлагают. И она повисает, потому что это непонятно, что это, кто это. А эти вот ребята, они все так делают, как будто это их вот абсолютно корневая какая-то вещь.
Да, но про каверы мы еще не закончили. У нас сегодня еще разговор про каверы. Будет у нас повод вернуться к этой теме. Пока вот о чем хочу сказать. Переключение было очень мощным. То есть настолько вот то ли Гловер их настолько дал им волшебного пинка, да, то ли они сами просто втянулись в эту работу, но они действительно вот в это время пахали прям очень по-серьезному. И, кстати, вот есть нехватки материала, уже в августе 1974 года у них выходит следующий альбом «Rampant». И вот если так посчитать, получится, что за 15 месяцев они записали целых 3 альбома.
Это поразительный, конечно, темп.
Ну, ты знаешь, для 60-х это нормально. Да? То есть мы помним, что Битлы выдавали в 63-м, 64-м, 65-м, да, по 2 альбома в год.
Криденс тоже в безумном темпе шпарили.
Да, но для 70-х это уже вот как раз с моментом появления там серьезных таких вот аранжировок, И улучшением различных звукозаписывающих технологий, конечно, многие группы стали более тщательно относиться к звуку. Вот, и при этом, ты понимаешь, вот при этой скорости нельзя упрекнуть в том, что они не тщательно относились к своему звуку. Вот.
Звук, безусловно. Я бы сказал, вот на Rampant заметна некоторая все-таки усталость. Немножко они стали повторяться, вот мне кажется.
Там вот этому есть причина. Этому есть причина, и мы о ней сегодня поговорим, почему так произошло. Но сначала я хочу вот на этот факт обратить внимание. Сам альбом, вот Rampant, они записали за 2 недели весь. От начала и до конца. Там был один день, когда Маккаферти за этот день записал вокальные партии, уже готовые вокальные партии, к 7 композициям.
Темп, конечно,
был. За раз. Да. И вот что, значит, самое интересное, что за этот год, то есть с августа 1973 до августа 1974, они дали 250 концертов, помимо этого. И да, когда у них спросили, как вообще в таком темпе успевали работать, Маккаферти сказал, я вообще не помню. Вот, я этого времени вообще не помню, что там было. Потому что они находились вот в каком-то...
Все смешалось в кучу.
Да, да, в каком-то угаре рабочем. Вот, и здесь начинают как раз происходить некие, с твоего позволения, тенденции, которые как раз и привели к тому, к неким вот изменениям, да, привели, повешим, смену концепции к концу 1974 года. Предпосылки начались на записи альбома Rampant, и первой предпосылкой было то, что Гловер решил, что что-то у нас, друзья, говорит, маловато клавиш в нашей музыке. И вот, говорит, знаю, говорит Гловер, знаю я одного клавишника, наверное, вам неизвестного, но давайте мы его позовем, и он поучаствует с нами, значит, на записи. Клавишника этого, как вы догадались, это вот одна удочка, одна из удочек, про которую я говорил вначале, да, да, потому что были музыканты Deep Purple, которые взяли в руки инструменты и поучаствовали в записи альбома «Назарет». Это был Джон Лорд.
Вот это да, я не обращал внимания.
Да, на клавишах все клавишные партии сыграны им на Rampant. И вот один из примеров мы с вами услышим сейчас. Это композиция, которая называется «Shanghai in Shanghai».
За Шанхайны в Шанхай. Давайте слушать. Дядя Кирилл. Окей. We'll be right back. Замечательно, даже привет Rolling Stones там где-то возник.
Да, такой момент был, но, если честно, я что-то как-то не ощутил клавишных никаких.
Ну, они такие рок-н-ролльные, они слегка там побрякивали.
Ну, как-то, в общем,
я уж не говорю, что
это неузнаваемо, да, но, в общем, для меня это неожиданно. Я совершенно это упустил, что вообще... А на диске это все написано, что Лорд играет?
Да,
я, конечно. Я совершенно как-то этого не помню.
Ну, а ты знаешь, вот если бы...
седую голову.
Вот если бы Лорд там играл на органе, вот как он типа бы это делал, он бы все испортил, вот честно, вот мне так кажется.
Согласен, здесь рок-н-ролла нужно дать, а не каких-то вот этих прогрессивных заморочек.
Скажи, пожалуйста, Павел, вот твое личное отношение, вот ты говорил, что тебе предыдущий альбом не очень, а как вот Rampant?
Ну, он мне побольше нравится, чем London Proud, но это то, он тоже в число моих любимых не входит, к сожалению.
У меня тоже. Вот он не входит, да.
Да, вот я здесь каких-то просто... Вот я здесь изюминок каких-то не слышу. Рок-н-роллы отличные такие, буги есть, но вот какого-то крышесноса, как было на Loud and Proud или на Razamanas, вот здесь нету таких вещей.
И я вам, дорогие дяди, сейчас расскажу, почему это все происходит. Да. Вот. Потому что есть на это мнение. Это не только нам с вами кажется. Это кажется и самим музыкантам Назарет, и даже Роджеру Гловеру. Ну, сейчас дойдем до этой темы. Сначала я про предыдущий трек хотел еще пару слов сказать. Дело в том, что вот «Shanghai in Shanghai», она была выпущена синглом в поддержку альбома. И здесь какая была история, что когда выбирали композицию, которая будет синглом, музыканты Назарет, у них уже появились зубы и свое, значит, личное мнение, и они настояли на том, чтобы эта именно эта композиция стала синглом. В то время как звукозаписывающая компания предлагала в качестве сингла, там был еще один кавер на этом альбоме, на Yardbirds, на Shapeful Things. И они предлагали в качестве сингла его выпустить. Но Назарет отстояли свою позицию, и это стало первым камешком в огород. Потому что сингл, в отличие от альбома, провалился. Только в Англии он занял 40-е место. По сравнению с предыдущими успехами, ну, в общем-то, мягко говоря, слабовато. И вот что об этом вспоминают очевидцы тех событий. Что альбом продавался хорошо только по инерции. Критики его оценили тоже так себе. Среднюю оценку у него была 3,5 из 5. И несмотря на то, что все утверждали, что звук стал еще более жестким, чем на предыдущих альбомах, все участники процесса начали сходиться на мнении, что Гловер пытается из Назарет сделать Deep Purple.
Да, как интересно.
Да, потому что там какая идея, что в 1974 году Гловер в Deep Purple уже не участвовал, как мы помним, прекрасно. Но у него была масса различных идей. И вот эти идеи он начал радостно, значит, применять к Назарет. Но это все домыслы. Это все домыслы людей, которые писали умные статьи о Назарет. И сами участники группы, они тоже, в общем, начали как-то подозревать, что что-то не то происходит. Но что интересно в этой ситуации, что когда альбом вышел, сам Гловер тоже признался, что что-то куда-то не туда он направил свои продюсерские стопы. И этот альбом не понравился ему. То есть все, в общем, если подводить итог, все остались просто недовольны этим альбомом. И вот грядущие события знаменательные, о которых мы поговорим в конце сегодняшнего эфира, они как раз и стали следствием общей неудовлетворенности музыкантов, продюсеров, звукозаписывающей компании от альбома «Rampant». Так что, уважаемые дяди, не мы с вами одни такие, да, и они тоже тогда, в далеком 74-м году, понимали, что что-то, что, как сейчас говорят, что-то пошло не так.
Что-то пошло не так.
Да, ну, да, дядь Миш.
Да-да-да-да-да, ну, я...
Да. Да, давайте мы закончим, собственно, знакомство. Нет, еще пока не закончим, но еще одну вот композицию с этого альбома мы послушаем, которая называется «Silver Dollar Fortune».
Собственно, она и открывает
альбом. Да, она открывает, да-да-да-да, это первая, извините, я немножко тут запутался в своих записях, да, прошу прощения. Первую композицию с него мы и послушаем.
Oh,
сто лет не слушал этот альбом, совершенно забыл, что такое Рубилово, оно постепенно в психоделию в какую-то уходит.
Да, вот эта замечательная у них способность быть одновременно и груженными, и психоделическими.
Вот, нам написал дядя Костя из Юдина. Он пишет, что не утерпел, взял гитару в руки, вместе с ними сейчас, значит, исполнял. А Ира из Истры пишет, что не понимает, почему у рок-музыкантов такое пренебрежительное отношение к каверам. Мне так не кажется почему-то, не знаю. Другое дело, что из кавера в результате выходит, из этого кавера, потому что кто-то просто убивает какую-то хорошую, может быть, вещь, а кто-то ей дает новую какую-то жизнь, новое, я не знаю, новое дыхание какое-то туда привносит.
Ну, просто всегда есть еще такое мнение, что если группа добивается успеха на основе кавер-версии, то говорят, ну, хорошо, вот они все чужие песни исполняют, а где же у них свои?
Мне кажется, что успеха-то на каверах на одних не добиться, мне кажется, что все-таки нужно свой собственный какой-то материал предложить и стиль какой-то, чтобы ощущался, да, что вот какая-то вот подача материала своя собственная должна быть, да. А дальше ты уже можешь каверы какие-то исполнять, добавлять. Мне кажется, да, если это делается толково, то все замечательно.
Но это часто бывает в жанре, ложку-то мы нашли, а вот осадок остался.
Ну, может быть, да, может быть.
Но вот я думаю, что мы скоро подойдем к одному из очень известных каверов в истории группы «Назарет».
Да, подойдем. Ну, давайте я два слова я просто скажу, что просто, вы понимаете, я просто вот, у меня просто есть в жизни опыт, когда я пытался, значит, изображать себя рок-музыканта. И, ну, просто есть песни, которые просто ты не можешь их не сыграть. Не можешь их не спеть, потому что тебе хочется вот сделать вот эту вещь, потому что она настолько крута, что я вот это ощущение понимаю. Окей. На этой оптимистичной ноте мы, к сожалению, к моему очень большому, прощаемся с Роджером Гловером в группе «Назарет», потому что после альбома 1974 года они решили расстаться, что редко бывает в истории рок-музыки, как вы знаете, расстаться они решили миром, потому что они, как я уже говорил, все понимали, что что-то пошло не так. Вот что вспоминает об этом Мэнни Чарлтон. Если говорить о последнем альбоме, спродюсированном Гловером, то мы вступили на тропу экспериментирования. Правда, мы пытались это делать в нашем назаретовском ключе. Но Роджер – наш большой друг и отличный мужик. Ну, вот так он нейтрально он высказался по этому поводу. Кстати,
нашим и вашим.
Ну, да, 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 да. Но нет, они действительно в хороших отношениях остались, и даже спустя много-много лет, в 2011 году, Маккаферти спел на сольнике Гловера «If Life Was Easy». Так что я думаю, что это все правда. Но еще вот про Гловера я хотел бы сказать, потому что я, когда вот этот смотрел, значит, изучал материал вот этого периода, я, конечно, был поражен масштабом этого человека, потому что вот что касается Deep Purple, моих любимых, да, то это, конечно, Blackmore. Ну, Blackmore вообще, это моя любовь безответная и беззаветная, да. Вот. Но я очень много узнал про Гловера, и прямо вот я готов прямо сделать про него сериал следующий.
Был запрос.
А был уже, да?
Ты не поверишь, вот к этой передаче один слушатель написал, ну, про Гловера, вот воздайте же этому человеку должное. Он же и мультиинструменталист, и продюсер, и швец, и жнец.
Да, потому что вот разберемся с Назаретом, да, и я думаю, что это была прям, ну, там вообще есть что прям.
Очень интересно.
У него очень много продюсерских работ, потому что он, уйдя, значит, с этих хлебов от Назарет, он, например, работал, вот сейчас я буду просто называть, Альф, Майкл Шенкер Групп, Джудас Прист, да?
Точно,
вот,
точно.
Названия-то какие все, понимаете? Тут есть и о музыканте Гловере поговорить.
Эльф,
и о Гловере...
ты имеешь в виду?
Да-да-да-да-да. Ага. Да. И о продюсере. Ну, просто там вот очень много всего интересного. Ну, ладно, у нас время осталось совсем прям немного. Поэтому я предлагаю сейчас вот следующую композицию послушать. Я ее вот оставил напоследок с этого альбома, потому что из всего этого диска эта вещь мне нравится больше всего. Называется она «Loved and, and Lost». ¶¶
second grade. And it's better to have loved than lost. Yes, it's better to have loved than lost. It's better to have loved than lost than never to have loved at all. To try to run ain't no disgrace, and it's better to have loved than lost. Yes, it's better to have loved than lost. It's better to have loved than lost than never to have loved at all.
Отличная тоже вещь, мне кажется.
Да, но у нас осталось время вот на одну композицию, чтобы ее не совсем зарезать, и мы не прощаемся с Павлом, потому что в следующем часе кое-что беспредельное от него ожидает.
Да, но про эту вещь у меня тоже есть что сказать, потом, если не возражаете, я, так сказать, тоже расскажу там пару слов про нее.
Конечно. Ну что, давайте послушаем сейчас без представления эту вещь, я думаю, что все знают, и в следующем часе «Беспредел», и услышимся.